Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» русский актер в Голливуде, гость «Американского часа» Юрий Наумкин. Флора как черновик Америки. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Тайные уроки садоводства.
Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good offer a light? You start a little conversation now, it's all right. When you take it back.
В Америке началась жара, и это значит, что наступила счастливая пора для летнего Голливуда, который позволяет всем нам на время укрыться от зноя и реальности. Летом кино позволительно быть эскапистским и развлекать зрителей шумной небывальщиной. Тем удивительнее, что долгожданный лидер сезона, очередной фильм из безумно популярной серии картин «Люди Икс», смешивает фантастику с настоящей историей. Этот, недавно вышедший на экраны фильм, погружает нас в темную пучину страшного карибского кризиса. Но в фантастической версии истории мир спасают не политики, а «Люди Икс». Сегодня в гостях «Американского часа» известный актер Юрий Наумкин, который снялся в этой картине. С гостем беседует Владимир Абаринов.
В России у фильмов серии «Люди Икс» производства студии «20 век Фокс» множество фанатов, а для остальных скажем, что ее герои, точнее супергерои, как это часто бывает в Америке, пришли в кино из комиксов. Сейчас на экраны вышел четвертый фильм этой саги «Люди Икс. Первый класс». Мой друг, актер Юрий Наумкин, снялся в нем в эпизодической роли. Об этой работе и о других его ролях в театре и кино мы говорили в машине, как раз в день выхода фильма в американский прокат.
Все, что происходит в этой картине, это фильм про мутантов, но каким-то образом реальные исторические события вовлечены в структуру этого фильма. Я не читал, опять же, весь сценарий. Сценарий читать не дают. Как помните в фильме «Раба любви», когда он говорил: «На таланте, батенька, на таланте надо». Вот так это выбирают тебя на какую-то небольшую роль и дают тебе вот только этот кусочек сценария. Реальные события, которые вовлечены в эту картину, это события карибского кризиса 62-го года. Как вы знаете, советские корабли военно-морского флота сопровождали грузовые корабли с ракетами на Кубу. И американский флот стоит на пути, на границе практически из интернациональных вод, воды Кубы. И как бы у них своя установка не пропустить вот эти советские грузовые суда. Мы были на грани войны с Америкой. Но, тем не менее, здравый смысл преобладал все-таки над сумасшествием и тех, и других ястребов. В картине я играю офицера военно-морского флота, отвечающего за пуск ракет. Называется по сценарию Fire Control Officer. Корабль «Александр Невский». Вот один из эпизодов фильма, когда пытаются предотвратить вот этот конфликт, но точно еще не знают, как это сделать. Ну, а уже почему это происходит, это вам надо будет, наверное, пойти посмотреть.
Кроме того, что сценарий не дают читать, чем еще отличается съемка в Голливуде от съемки на Мосфильме, скажем?
Я не знаю, имею ли я уж такое право сравнивать. Мой послужной список не такой большой. Я прежде всего театральный. Ну, я снимался, конечно, я на Мосфильме снимался, вот у Глеба Панфилова, в «Матери». Чем отличается? У нас более демократичная какая-то система. У нас как бы все актеры, которые играют, они все вместе, все сидят, все тусуются. Многих это раздражает. Но это факт. Все вместе. Актеры, которые играют, может быть, эпизодическую роль, они прямо понебратствуют со звездами. И в этом есть какая-то такая атмосфера раскрепощенности. Здесь же совсем все не так. Здесь практически тебя берут за руку и выводят на съемочную площадку.
Прямо в кадр.
Прямо в кадр. Ты делаешь то, что ты должен сделать. А потом также берут тебя за руку и отводят в твой трейлер. Небольшой вагончик.
Да, понятно.
И у каждого актера, у которого есть слова, этот, как ты считается, принципл. Ну, вот. Пусть хотя бы всего одна фраза.
Ты уже будешь свой вагончик.
Там у тебя твой столик гримерный, там туалет, радио, там телевизор, кондиционер и так далее. Можешь поспать там, отдохнуть, можешь роль получить, если хочешь. Это действительно, наверное, и неправильно, когда актеры более высокого ранга, конечно, должны сидеть и травить те же байки, в дыму, все курят, играют там в домино или еще что-то. Съемочный процесс – это процесс ожидания в основном. Кино, в отличие от театра, это ожидание. Ожидание самое муторное во время съемок – это именно ожидание. Вот ты уже готов, тебя уже загримировали, ты уже все. И потом, ну вот что-то там с пленкой не то, вот что-то там со светом не то, или дождь пошел, или снег пошел, или ветер не тот. И сидишь и ждешь, и перегораешь уже бывает, уже и не хочется ничего. Вот я, например, не люблю перед работой, перед съемками кушать. Не люблю. А получается так, что вот, ну давайте поешьте, потом типа, а уже поела, разморил, уже не хочется ничего делать. Так, давайте пошли сниматься. Да какой тут сниматься?
Юр, я хотел вас спросить. Вы же яркий такой театральный актер. У вас был очень яркий театральный дебют в театре Ленкома. Вы очень быстро вошли как бы в основной состав. Вы стали одним из ведущих молодых актеров Ленкома. Почему вы вдруг оказались здесь? Почему прервалась эта карьера успешная?
Ну, во-первых, карьера, она не началась в Ленкоме у меня. Я и до этого играл. Когда учился в Щепкинском училище, выходил на сцену малого театра, потом работал в театре Советской армии монтировщиком декораций. И там тоже выходил, играл небольшие роли. А Ленком — это уже как бы профессиональная сцена после «Китиса», который я закончил в 1984 году. И нас пригласили с Виктором Раковым, с моим однокурсником и товарищем. Марк Захаров пригласил нас в Ленком. Обычно как бы два пути есть в театре. Есть, когда тебя приглашает главный режиссер. Это, в принципе, означает, что ты будешь там играть что-то. А есть, когда тебя берут через режиссерское управление. Это значит, не хватает актеров для массовки. Когда тебя берут через режиссерское управление, то, как правило, ожидать ничего не приходится хорошего. А поскольку нас взял именно Захаров, то нас брали уже на роли сразу. И сразу же сказал, чтобы мы присоединялись к театру на гастролях. Потому что театр уезжал на гастроли. А мы еще оставались, нам еще оставалось сдать этот самый один экзамен. И вот мы сдали экзамен и догнали театр в Самаре. И там сразу же начали играть спектакль «Революционный этюд». Но не этот спектакль, конечно, сыграл самую большую роль в моей театральной жизни в Ленкоме. Это был, конечно, ввод в спектакль «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты. Это роль, которую Николай Петрович Караченцев мне отдал. Он уже потом после этого играл эту роль очень редко.
Юрий Наумкин был занят чуть ли не во всем репертуаре Ленкома, но постепенно, по его словам, стал чувствовать неудовлетворенность своей работой.
Несмотря на то, что я сыграл во многих спектаклях Ленкома, но, тем не менее, только, может быть, один или два спектакля, это были спектакли новые. Захаров в то время был очень занят в кино.
Он еще перестройкой очень был занят.
Да, перестройкой, все политику бросились. Вот этот спектакль «Диктатура совести» Шатрова, он в какой-то степени нас всех подкосил, потому что спектакль сам по себе, это была публицистика чистой воды. И сейчас, вот, если смотреть этот спектакль, он наивный и в какой-то степени даже глуповатый. И столько сил, столько копий наломали, старались друг другу доказать и народу, и себе. А сейчас смотришь, сколько сил потрачено, а ведь могли бы сыграть какую-нибудь классику хорошую. Потом это все закончилось, и действительно, и Захаров начал заниматься классикой, но меня в театре уже не было.
Юра проработал в Ленкоме 6 лет, а потом ушел.
Когда ты молодой, кажется, что 6 лет – это огромная дистанция. И мне показалось, что за эти 6 лет я все меньше и меньше удовлетворяюсь этой работой в театре. Все больше и больше это напоминает рутину, все больше и больше это напоминает фабрику, и все меньше и меньше творчества. И мне поэтому показалось, что, может быть, есть смысл покинуть театр и попробовать что-то другое. Поэтому вот после гастролей Ленкома в Нью-Йорке меня
я подал заявление об уходе и попробовал, как говорится, начать новую жизнь.
В Америке Юрий Наумкин довольно удачно вошел в обойму актеров эпизода. Вступил в гильдии киноактеров и актеров сцены. Снимался в телевизионных сериалах «Закон и порядок», «Третья смена», в рекламных роликах. А на театральных подмостках самой крупной его работой стала роль Сергея Есенина в Филадельфийском театре «Вилма» по пьесе американского драматурга Мартина Шермана «Когда она танцевала». Как нетрудно догадаться, ее главные герои – Исидора Дункан и Сергей Есенин. Пьеса довольно популярная, часто ставится. Я нашел ее и прочитал. Это трагикомедия. Но что самое удивительное, роль Есенина написана в ней по-русски, латинскими буквами.
Довольно забавная пьеса. Эта пьеса шла в Лондоне с Ванессой Редгрейв и с Олегом Меньшиковым. Я, кстати, пробовался именно на этот спектакль, но поскольку у меня не было документов, то я как бы сразу был отброшен после первого тура.
Просто выездных документов?
Да, выездных документов у меня не было, и поэтому я не знаю, там, как бы сложилось бы иначе. Приходил Марк Шерман, автор пьесы, который, естественно, видел ее и в Лондоне, и здесь, в Филадельфии. И я спросил его, я говорю, ну как вам, кто вам больше нравится? Говорю, Меньшиков или я? И он говорит, ты знаешь, какие-то моменты ты сделал настолько оригинально, что я даже не предполагал, что это можно сделать так. Но, с другой стороны, я не могу сказать, что Меньшиков мне не понравился. Вы оба сделали хорошо.
Во втором акте Юрий придумал вставной номер, который стал гвоздем спектакля.
Там была такая ремарка о том, что выходит Есенин, пьяный, облитый водой, и играет на мандолине. Я сказал ему, говорю, во-первых, Есенин на мандолине не играл. Я говорю, я знаю, что Есенин играл на гармошке, но, думаю, наверное, на балалайке он тоже играл. А у меня была с собой балалайка, я принес балалайку и гармошку. И вот попробовал сделать такой концертный, что ли, номер. Я сделал действительно номер, что он выходит и поет частушки. Причем частушки тоже, в общем-то,
неприличные.
Народные. Не-не-не, они приличные были. И частушки некоторые были как раз времен Есенина. И как раз про Есенина, например, кто-то ходит не умыт, а Сережа чистенький, потому Серега спит с Дуней на причистенке. Это же, по-моему, про него Марингов написал, что-то такое. Поэтому я взял вот эти настоящие частушки, которые Есенин, если, может быть, и не пел, то, во всяком случае, мог бы спеть. И я выходил, играл на балалайке, а потом пускался в пляс, а потом, значит, хватал эту гармошку и уже с гармошкой заканчивал весь этот танец. Весь этот кусок назывался «Русская хореография Юрия Наумкина». Я выступил еще и в качестве хореографа.
Я нашел и рецензию на этот спектакль. Русский актер Юрий Наумкин, говорится в ней, блестяще справился с ролью. Он наполняет пьесу неистовой энергией. Его пьяная серенада, обращенная к Дункан, и дикая пляска наполняют воздух почти физически ощутимым напряжением. Именно после этой роли Юрия Наумкина приняли в американскую гильдию актеров сцены. Мне очень хотелось использовать в этом интервью фрагмент из спектакля «Когда она танцевала», но запись эта оказалась труднодоступной. Вот другой музыкальный номер под балалайку – «Частушки» на английском языке из короткометражного фильма «Living Room» – «Гостиная», где Юра снимался вместе с народной артисткой России Еленой Соловей.
Tamara toured the USA, defected to the West, they say. Then the party made us pay, oh how things have changed.
20 years I lived like rat, a still in chicken bureaucrat, living in a one-room flat, oh how things have changed.
В заключении фрагменты спектакля Ленкома «Юнона и Авось», где Юрий Наумкин поет дуэтом с Николаем Караченцевым. Запись из зала. Спектаклю этому, кстати, на днях исполняется 30 лет. Премьера состоялась 9 июля
1981
года.
Девизом, а вот
на волнах радио «Свобода».